И вот теперь этот заманчивый мыс, этот тенистый парк, эта белая дача – все отдано им, артековцам, навсегда. «И на этом кончился прием?» – прервал Голины мысли отец. «Нет-нет!» – спохватилась Гуля. «Тут только и началось веселье. Знаешь, папа, как здорово танцует лезгинку Баразби!» Баразби Хамгоков раскинул руки и так лихо понесся по залу, что прямо чудо, как вскрикнет «Аса!» так и полетит. А ноги у него легкие, ловкие, будто сами по паркету скользили. Гуля опять на минуту задумалась. «Ах, папа, да чего было здорово в Кремле!» — сказала она и вздохнула. «Даже рассказывать невозможно!» Вожатая октябрят. Гуля вернулась домой в Одессу. «Как все у нас изменилось!» — говорила она матери, оглядываясь по сторонам. «Потолки стали ниже, что ли?» «А может быть, это ты стала выше?» — отвечала, смеясь мать. Уже наступила осень, но Гуле казалось, что это удивительное праздничное лето с путешествием в Артек и в Москву все еще не кончилось. В первый же день Гулиного приезда к ней прибежали Лёля и Лина, и все три девочки отправились на кинофестиваль. Кинофестиваль продолжался 10 дней. Ребятам показывали по две картины в день, и Гуля приходила домой с опухшими глазами. «Слушай, Гуля», — сказала ей наконец мать, — «когда кончатся эти бесконечные развлечения? Когда ты возьмешься за работу? Ты что думаешь, бездельничать целый год и браться за книжки только перед экзаменами?» «Нет, мама», — серьезно ответила Гуля. «Ты понимаешь, я и сама устала от удовольствия и хочу заниматься. Но ребята без меня не могут ходить в кино. Я объясняю им секреты съемок». «Обойдутся как-нибудь без твоих объяснений», — сказала мама. «А если ты сегодня же не сядешь за уроки, у тебя опять будут очень крупные неприятности в школе. Еще посерьезней твоей истории с географией, так и знай». Гуля не стала спорить, она и сама уже сознавала, что давно пора было начать усердно заниматься. И она даже с удовольствием думала о том, что на смену длинной веренице ярких праздничных дней придут, наконец, спокойные, трудовые, размеренные будни. Гуля взялась за работу. Снова на ее столе выросла гора учебников. На стене у стола появилось расписание занятий, похожее на расписание поездов. Здесь были точно указаны часы прибытия и отбытия. Час отбытия со станции – постель. Прибытие на станцию – письменный стол. Были точно перечислены названия школьных предметов и разделов, которые нужно было пройти, или, как она говорила, проехать. Гуля теперь сама отказывалась, когда ее звали в кино или театр. «Я должна мчаться на всех парах», — говорила она, — «чтобы отработать свою поездку в Москву. Мне иногда кажется, что я превратилась в скорый поезд, вечно мчусь куда-то». Она с головой ушла в школьные занятия и в пионерскую работу, отказывалась от всех посторонних дел. Она была теперь вожатой октябрят. Ее не на шутку заинтересовала трудная задача воспитывать маленьких ребят, развивать в них характер, силу воли, смелость. Гуля особенно много думала о том, как провести первый сбор, чтобы ребятам было интересно. И она решила придумать какую-нибудь страшную сказку. Малыши любят страшные сказки. Да к тому же это и будет первым испытанием их смелости. Надо только, чтобы сказка хорошо кончалась. По дороге в школу Гуля на ходу сочиняла эту страшную сказку с хорошим концом. Вечером в пионерской комнате собралось около 20 ребят. Первый класс Б. Они уже были настоящими школьниками и сами без провожатых пришли на свой октябрятский сбор. Входя в коридор, Гуля услышала взволнованные голоса. «А вдруг она не придет?» — сказала девочка с косичками, которую звали Лика. Мальчики выглянули в коридор. «Идет!» — закричал брат Лики Мика. «Чур-чура, я с ней рядом сяду!» «А я чур с другой стороны!» — крикнула Лика. «Тише, ребята!» — сказала Гуля, закрывая за собой дверь. «Вы скоро пионерами будете, а шумите, как маленькие!» Дети сразу утихли. «Ну, что вам рассказать?» — спросила Гуля, когда все уселись вокруг нее. «Хотите страшную сказку?» «Хотим!» — закричали октябрята. «А не будете бояться?» «Не будем!» «А если я погашу свет и буду рассказывать в темноте?» «Все равно не будем!» «Ну, посмотрим, смелые вы ребята или нет!» Гуля встала, повернула на стене выключатель, стало так темно, что ей пришлось ощупью найти свой стул. «Ну, слушайте!» «Жили-были брат и сестра. Брата звали Иванушка, а сестру Алёнушка. Вот раз Иванушка и говорит: слышал я, что на свете какое-то лихо есть, а никакого лиха я не видал. Пойдем, Алёнушка, поищем лихо. Взяли они и пошли. Шли-шли и зашли в лес. Густой лес, темный-притемный. Ничего кругом не видно. Как у нас тут, сказал кто-то из ребят. Тише. Ребята затаили дыхание. В комнате стало так тихо, что пионер-вожатая Люба, проходившая в это время по коридору, удивилась. «Что за странный сбор?» — подумала она и слегка приоткрыла дверь в класс. Сквозь узенькую щель доносился до нее негромкий, но внятный голос. Шли Алёнушка с Иванушкой и увидели в лесу избушку. Вошли, а там никого нет. Пусто, темно, в трубе ветер воет, и вдруг слышат топ-топ, кто-то шагает в сенях и железной палкой стучит о пол. Вошла в избу старуха, худая, кривая, одноглазая, юбка на ней черная, кофта черная, платок черный. Посмотрела старуха на детей одним глазом и говорит: «А, гости пришли, вот и хорошо. У меня как раз на ужин нет ничего». «А мы сыты», — говорят Иванушка и Алёнушка. «А зато я голодная. Вас зажарю, вас и съем». Кто-то рядом с Гулей тихонько охнул. «Что, страшно?» — спросила Гуля. «Ничего, рассказывай», — сказал Мика. И Гуля продолжал рассказывать свою страшную сказку. Взяла старуха в руки лопату и говорит Иванушке: «Садись, я тебя в печь посажу». Заплакала Алёшенька: «Ой, Лишенька!» А Иванушка набросил на Алёнушку шубку мехом вверх и говорит ей тихонько: «Прикинься, Алёнушка, овечкой, бодайся и кричи: ме!» Алёнушка так и сделала. Мечется по избе и кричит: «Ме, ме!» «Вот глупая овца!» — говорит старуха. Схватила Алёнушку и выбросила ее за дверь. Стоит Алёнушка одна у закрытых дверей в темном лесу и плачет: «Иванушка, братец мой, Иванушка!» Кто-то из ребят громко всхлипнул. «Зажечь свет?» — спросила Гуля. «Не надо!» — послышались в темноте голоса. И Гуля продолжала. Плачет Алёнушка, а Иванушка говорит старухе: «Поучи меня, как сесть на лопату, а то я в печку не влезу!» «Поучить недолго!» — отвечает старуха. «Вот, смотри!» Села она сама на лопату, а Иванушка как сунет эту лопату в печь. Старуха и крикнуть не успела. Закрыл Иванушка печь заслонкой и прочь из избы. А там Алёнушка ждет. Сбросила она с себя овечью шубу и говорит: «Прощай, лихо, натерпелись мы от тебя, лихо». И убежали они оба к себе домой. И стали жить лучше прежнего. Сказка кончилась. В темной комнате было так тихо, что, казалось, октябрята уснули. Гуля повернула выключатель, и яркий свет брызнул всем в глаза. Щурясь, ребята подняли головы. И как раз в это время открылась дверь. Вошла Люба. «Что тут происходит?» — спросила она. «Мы страшную сказку слушали», — хором ответили октябрята. «В темноте». «Почему в темноте?» — удивилась Люба. «Кажется, сегодня у нас в школе все время горел свет». «Мы нарочно погасили», — сказала Гуля. Люба удивленно на нее посмотрела. Гуля смутилась. «А что, разве нельзя?» «У нас с тобой об этом будет особый разговор», — сказала Люба. «А вы, ребята, идите по домам, уже пора». И когда комната опустела, Люба подумала и начала серьезно. «Ты вообще неплохо рассказываешь сказки, в этом нужно отдать тебе справедливость. Я сама заслушалась, стоя у двери. Но объясни мне, пожалуйста, зачем ты пугаешь малышей?» «Я их не пугаю», — ответила Гуля. «Я воспитываю в них характер. Я хочу, чтобы они были смелыми и не боялись страшных сказок». «А зачем тебе понадобилось гасить свет?» «Чтобы было еще страшнее. В театре всегда бывает темно во время спектакля». «Смешная ты, Гуля», — улыбнулась Люба. «В театре только в зрительном зале темно, а на сцене светло». «Ну, а если на сцене ночь?» «Все равно есть какое-нибудь освещение, иначе ведь никто ничего не увидит». «Да ведь у меня и сцена, и зрительный зал все в одной комнате», — не унималась Гуля. «У тебя вообще не театр, а октябрятский сбор. Это же маленькие дети. Ты их напугаешь так, что они ночью спать не будут. Прежде чем такие опыты устраивать, надо с кем-нибудь из старших посоветоваться. Воспитание характера не такая простая штука». Гуля обиженно нахмурилась и хотела уже что-то возразить, но тут неожиданно ей вспомнилось, как совсем еще недавно Килька и Клюква заперли ее в клетке с медвежатами, чтобы проверить ее храбрость. «Ладно», — сказала она, — «я буду осторожнее, буду советоваться. Только не отнимайте у меня моих октябрят». После этого разговора Гуля уже не отваживалась больше на рискованные воспитательные опыты. Прежде чем затеять какую-нибудь новую игру или выбрать для октябрят книжку, она старалась припомнить, что сама любила больше всего, когда была такая, как они. Что ее пугало в те времена, что было понятно и что нет. Она стала по-настоящему готовиться к сборам, перелистав книгу, соображала, не понадобится ли ей что-нибудь объяснить ребятам или досказать. Гуля любила досказывать, и ребятам нравилось, когда она начинала сама придумывать продолжение рассказа или сказки. Она часто отправлялась со своими ребятами в далекие прогулки, на трамвае и пешком, и сколотила из них настоящую спортивную команду. Ребята гордились своей вожатой и с нетерпением ждали каждого сбора. Но недолго пришлось Гуле возиться с малышами. Маму опять перевели на работу в Киев, и вместе с ней должна была ехать Гуля. Перед самым отъездом на прощание она повела октябрят в кино. Там ее ожидала совсем непредвиденная встреча. После картины в конце сеанса показали последний номер кинохроники. Перед глазами зрителей поплыли московские улицы, спортивное состязание на одном из столичных стадионов, канал «Москва-Волга». И вдруг Гуля увидела такой памятный ей овальный зал в Кремлевском дворце, высокие двери с бронзовыми украшениями и толпу пионеров в артековской морской форме. Чуть качнулись и подступили к самым ее глазам знакомые лица – Баразби, Хамгоков, Мамлякат. И вот она сама, Гуля Королева. Не дочь партизана, не Василинка и не Варька, а школьница, пионерка, почти такая же, как сейчас, только чуточку поменьше ростом. «Гуля, Гуля, это ты!» – закричали октябрята. «Тише, что вы кричите?» – сказала Гуля. У нее билось сердце. Ей было радостно и странно опять увидеть своими глазами все то, что она так берегла в памяти. Пожалуй, на этот раз она увидела даже больше, много разных подробностей, которые не успела тогда заметить от радости и волнения. И уж, конечно, только на экране могла она увидеть себя самою, Гулю Королеву, на приеме в Кремле. Досмотрев хронику, она перевела ребят через дорогу, а сама вернулась в кино, чтобы еще раз посмотреть на артековцев в Кремлевском дворце. Она осталась бы и на третий сеанс, и на четвертый, да у нее не хватило денег. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прохман.